Сначала кучно, потом в рассыпную, каждый к своему дому бежали ребята, как птицы гнездовьем от черной грозовой тучи. У трамвайной остановки, напротив, был дом Кузнецовых, Валя взглянула на Алешку и отняла свою руку. Мелькнула за калиткой синяя жакетка, прощально просияли глаза рассветной синевой. И уже несла Алешку волна тревоги через балку, через лесной склад на южную окраину поселка. Перед шахтерским парком он увидел Бориса, но когда перескочил забор, того и след простыл. Лишь в конце аллеи, где над давно нестриженными кустами маслины и акаций в неподвижном воздухе повисли трепеща стрекозы, мелькала среди ветвей цветастая платьица. Девчоночий голосок порхал по аллеям колокольчиком. «Зинчик, Зинчик, сядь на мизинчик! Зинчик, Зинчик!» «Борька, постой! Борис!» Это уже не девчоночий голосок. Кто-то в выцветшей гимнастерке, то обходя кусты, то ныряя сквозь них, спешил на перерез Алешке. Бориса и Женьку он увидел на повороте аллеи. «Женька, ты откуда?» Похлопывая по плечам Вахтина, спрашивал удивленно Борис. Алешка не меньше поразился появлению друга в пустынном утреннем парке. Исчез он из поселка месяца два тому, не предупредив, не сказав ничего товарищам. В старой солдатской гимнастерке, затянутой широким ремнем, он рядом с высоким Борисом в мешковатом комбинезоне казался подтянутым и стройным, хотя, как и Алешка, на голову отставал от того. «Ты что, на выпускной бежишь?» Алешка усмехнулся, крепко тиская вывернувшегося из рук Бориса Женьку. «Может, все-таки скажешь, откуда?» «Ах да, выпускной!» — сообразил, наконец, Женька, о чем его спрашивают. «Нет, понимаешь, я только с поезда. Увидел Борьку от раскомандировки и за ним, а он через забор в парк, понимаешь, сиганул, еле черта нагнал». Женька словно не слышал или не понял главного, чем интересовались друзья. Алешка и Борька переглянулись. «Алешка, а что, понимаешь?» — подражая Женьке, предложил Борис. «Может, мы ему шею намылим, а?» «Зинчик, Зинчик, сядь на мизинчик!» Почти рядом прозвенело как-то просительно и обиженно. И из кустов на аллею выбежала девочка лет 6-7. Подняв кверху руку с оттопыренным пальчиком, она закружилась у куста. Большой голубой бант прыгал у нее на голове, пугая стрекоз. Женька уставился на девочку, будто чудо увидел. Алешка взял Бориса за рукав комбинезона, кивнул на Женьку. «Мы с тобой зря пороги в военкомате обивали, слышишь? А он тайком от нас!» Алешка хотел сказать, уже форму нацепил. Но Борис вдруг озорно прищурил левый глаз, двинул плечом, вырывая из рук Алешки рукав, поднял руку и, смешно подпрыгивая, запричитал: «Мизинчик, мизинчик, сядь на зинчик!» Алешка и Женька не удержались от улыбки. Девочка глянула на ребят укоризненно, отодвинулась в кусты маслин от дразнящего ее Бориса и вдруг весело взахлеб закричала: «Поймал, поймал!» Борис подал ей стрекозу. Она посмотрела сначала на него блестящими точь-в-точь пуговки ее платьица глазами, потом на стрекозу, взяла ее двумя пальчиками и в припрыжку побежала по аллее. В той стороне, за забором, сквозь деревья, проглядывал старый шахтерский барак. «Стрекоза», — сказал Борис вслед девочке и заулыбался. «Нюрке Паньковой такая же красивая будет». «Нашел красавицу», — сразу ответил Женьке Борис, стерев улыбку гримасой. «Ты что, не знаешь, как ее в поселке зовут?» Женька сбоку как-то уничижительно посмотрел на Бориса, прикусил нижнюю губу, но обратился не к нему, а к Алешке. «Скажи ему, Алеш!» Алешка с полуслова понял его. Судьба Нюрки Паньковой была близка Женьке, потому что чем-то напоминала ему судьбу его матери. Алёшке довелось квартировать в доме деда Женьки, который любил сноху больше сына, даже тогда, когда отец Женьки погиб в шахте. А деду Никите Алёшка верил. Это о нем сказал как-то Алёшке отец, правильный старик, даже суровость в нем от доброты. Но всего этого не скажешь даже Борису. Алёшка проговорил примирительно. «Не загибай, Борька, когда не знаешь. И вообще не о том мы. Дома теперь переполох». «Наталка, Наталка!» Глубокий голос будто разбудил, растревожил застывший в напряженном ожидании беды шахтерский парк. Показалось, над кронами кленов и пирамидальных тополей пронесся свежий живительный ветерок. Из боковой аллеи, за которой виднелся шахтерский барак, вышла женщина. Наташенька, увидев дочь, она облегченно выпустила из рук небольшой чемоданчик и увесистый узел. Не обращая внимания на парней, поправила левый чулок выше колена, не спеша одернула короткую и узкую юбку, присела, обняла дочь. «Вот я и изготовилась, Наталка». Эти слова она произнесла так, будто спросила, «А дальше-то что? Кому мы с тобой нужны?» «А мне дяденька стрекозу поймал», поднимая Борисов подарок к сине-черным глазам матери, затараторила в ответ Наталка. «Сначала дразнился, а потом взял и поймал. Вон тот, длинный». Нюрка Панькова легко выпрямилась, кинула взгляд в сторону оставленного дома, подхватила вещи и пошла по аллее легко и плавно. Обернулась назад. «До свидания, мальчишки». «На шахту, наверное. Эвакуироваться», — сказал Женька. «Тоже мне девочка», — Борис скривил губы. «И куда такая бежит? Ей самая житуха при немцах». «Борька, схлопочешь». Женька даже проглотил свое обычное «понимаешь». Алешка на этот раз промолчал. Он смотрел вслед ушедшей Нюрке Паньковой, а представлял бегущую по степи Валю, запыхавшуюся, испуганную, крепко вцепившуюся в его пальцы. Вот такой взгляд был сейчас и у Нюрки Паньковой, будто она и сама не знала, почему делала то, что делала. Он еще раз глянул вслед уходящим. Наталка, видимо, что-то весело рассказывала, потому что скакала на одной ножке, жестикулировала, повиснув на руке матери, несшей узел. Вот они, не оглядываясь, свернули на тропку, что вела к лазу в заборе, к шахте. В кустах маслин последний раз мелькнула цветастая платьица. Женька примирительно тронул плечо Бориса. «Ладно, пацаны, разбегаемся. Вы тоже поспешайте. Последний эшелон с эвакуированными уйдет сегодня утром. А мне, понимаешь, еще в одно место надо». «Как последний?» — почти вместе спросили Борис и Алешка. «А вот так. Канонаду слышали?» «Да побачен я, как говорит мой дед, бегу». Через секунду его порыжелая гимнастерка уже мелькала среди таких же кустов маслин и акаций. Следом разошлись Борис и Алешка. Не знали они, что война уготовила им нескорую встречу. Земля, так и не отдохнувшая от дневного зноя, трудно пробуждалась от короткого сна, потревоженная рассветными раскатами канонады. Они рождались в стороне, противоположной фронту, потому и наполняли утро острой тревогой. Гремит, вместо приветствия бросали люди друг другу, выходя из домов, тщетно выискивая успокоительное облачко. Гремит. То-то и оно. А передавали по радио. Наши Харьков взяли. У водоразборной колонки вовсю уже работало бабье информбюро. Каких бывало наречий, каких диалектов не услышишь, каких нарядов не увидишь. А нынче все об одном. Вскинув коромысло на плечи, женщины спешили передать подходящим. «Ох, бабоньки, чугунку-то на Москву перерезали. Говорят, кур доят». Скорее не ради шутки, а в надежде услышать опровержение, подал кто-то басовитый голос. «Нюрка Панькова вчерась на станции была, своего провожала. Сказывала, госпиталя грузят. Вот истинный крест». Подошедшая старуха Тюниха неловко крестится, поставив на землю ведро, затем высвобождает из-под черного платка правое ухо, не то спрашивает, не то утверждает. Гремит. «Четверо у меня там. Ох, Господи, неужто не возвернутся мои соколики?» Бас срывается в ругань. «Иди ты, мать, со своим Господом, и без него тошно». и напряженная тишина взрывается визгливой скороговоркой. «Без Бога нельзя, пакостник! Ишь ему затошнило! Не баба, стерпишь! То-то вы без Бога навоевали!» Невесть откуда вынырнувшая бабка Настасья, маленькая и юркая, как ящерица, почти вплотную подступает к пакостнику с коромыслом, зло постреливая глазками. К бабке Настасье уже настолько привыкли, что не окажись ее завтра в поселке, это заметили бы сразу. Связываться с ней не любили даже находчивое насоленое словцо «откатчицы», шахтерское бабье племя, о которых самые отпетые ухажеры говорили уважительно, а то и опасливо, свой парень. Год прошел с начала войны, а при стычках с бабкой Настасьей нет-нет, да и повторяли слова соседа ее, Осипа Кудая. «Тебе бы, Сибирка, самого Гитлера на язык, давно бы война кончилась». Бабка Настасья или бабка Сибирка, как ее больше знали в поселке, последней двинулась от колонки вдоль флигелей и мазанок, притаившихся за палисадниками. Жила она под самой Макарьевской балкой особняком. Во дворике ее круглый год хрюкала, мекекала, кудахтала всякая живность под охраной божьей твари, как звала хозяйка огромного пса непонятной масти и еще более непонятного происхождения. Жилистая, ухватистая, как ее сторож, порядком полинявшая от работы и злости, бабка Настасья не страдала от одиночества. Спьяну загинул в шахте муж ее, Ванька Сибир, еще в те поры, когда шахту только-только начинали брать в руки сами шахтеры. Жизнь вокруг менялась к лучшему, но не бросала Настасья привычного ремесла, которым держалось ее бабье счастье еще при муже. И поныне тропинка к ее огородчику была самой приметной через балку. Знали крепость бабкиного первача любители выпить после трудной смены. У самого двора бабку Настасью окликнули. «Здравствуй, соседка! Далече носила чуть свет». «Куда носила, тебя не спросила», — отозвалась бабка Настасья, застрявшему в калитке невысокому плотному Осипу Кудаю. Глаза его маслянисто поблескивали на продолговатом лице, меченном редкими, но приметными оспинками. «Тебя, сосед, не черти часом угощали в балке, но чисто подсолнух блистаешь. С работы вроде рано, а клюнул до красного носу. Моим чегребовать стал». Упоминание о работе заставило Осипа Кудая осмотреться по сторонам, но проулок был пуст. «Старая ведьба», — ругнулся он про себя, — «накличет воронов». А вслух, уже пройдя калитку, икнул со двора пьяно. «Должок скоро отдам сполна, язви тебя!» Бабка Настасья кошкой кинулась к забору. «Шпана голопузая, пьянчушка! Погоди, придешь позычить, я тебя упою!» Она долго бы еще оттачивала язык на соседских ребрах, но Осипа и след простыл. Так и не выговорившись, бабка прошла к своей мазанке по дорожке, обсаженной мальвами, прошмыгнула сквозь узкую калиточку в тесный дворик. За стенкой сарайчика блаженно захрюкал разбуженный подсвинок. Это снова распалило старуху против соседа. Вспомнила, как тот третьего дня, придя за очередной чекушечкой, спросил: «И чё ты, немощная, возишься с этой хрюкающей салой? Одна, как перст». «Духом святым сыт не будешь», — ответила ему тогда, а, увидев ухмылку на высиненных губах соседа, отбрила зло. «С пустым брюхом и ты недюже наробишь. В лавке по карточкам много ли купишь? Вот ты и слопаешь». «Ловлю на слове старое. Не отбрешись потом». От тревожных думок ее отвлек петушиный крик из летнего катушка, прилепившегося к сараю над самой кручей. «Эк тебя разорвало!» — вздрогнув от неожиданности, проворчала хозяйка и прошла к невысокой загородке. Машинально подставила пустую ладонь к губам поднявшейся с земли козы и снова забылась, задумавшись об услышанном у колонки. «Наши-то уходят. Фронт за 100 верст, а бегут уже. Неспроста», — говорила ей Нюрка Панькова, еще молодая вдова, провожавшая с вечеру своего поклонника в госпиталь. Не вернулся с Финской муж. С тех пор и мотала Нюрка Панькова на шахте селенку, удивляя бывалых шахтеров сноровкой в работе. Равноправие так равноправие, стараясь не хуже людей вырастить дочку без отцовщину. Мотала селенку не жалеющи, а заодно и редкую красоту бабью. Вечером посмеялась бабка Настасья. Тебе, мол, мало что кобелина говорят. Теперь вот защемило у самой. Неужто и вправду наши уходят? Коза недовольно пошевелила губами и требовательно подала голос, напоминая о себе. Чего тебе, милушка, хотела только проговорить бабка Настасья? Но в это время внимание ее привлек стрекот мотоцикла. Сразу забыв о козе, она поспешила за мазанку. Противоположный склон балки, круто обрывавшийся к невидимому в глубине ее ручью, уже плавился в рассветных лучах солнца. И хотя даль за склоном балки еще курилась сиреневыми тенями, на их фоне был отчетливо виден мотоциклист, направляющийся из города в сторону шахты «Макарьевская балка». Первое же, что отметила для себя бабка Настасья, мотоциклист был в форме, не то солдатской, не то милицейской. Второе, и это тоже про себя отметила бабка Настасья, ехал он по степной дороге, что была прямиком к шахтоуправлению, хотя через поселок по шоссе ему было бы сподручнее. Степная дорога была пешеходной, неудобной. Бабка Настасья из-под руки посмотрела ему вслед и уже вслух высказала свое третье соображение. «Носит их нелегкая ни свет, ни заря. Все поспешают, все подгоняют. Права, Нюрка, никак что-то стряслось». Неравнодушие бабки Настасьи к форме объяснялось довольно просто. За свои немалые годы доводилось ей из-за неудач на базаре проводить ночь-другую в КПЗ. Бабка на следующий день так и хвалилась. «Ох, и выспалась я нонче в КПЗ, хоть чуток от работы отдохнула». Правда, последний год ее мало замечали. Милиционерам хватало заботы без нее. С приближением фронта появились в округе ракетчики и шептуны. Бывшие лобазники и казачьи урядники, хоть и состарились, в эти тревожные ночи распалялись старой злобой на советы. Припорошенные до сей поры черным штыбом забоев и штреков, где они усердно выколачивали длинные рубли и добрую славу. Когда пыль, поднятая мотоциклом, потянулась с шлейфом за лесной склад шахты, бабка Настасья опять сокрушенно прошептала: «Ох, неспроста! Прости мою грушу грешную!» Она прошла в мазанку и, деловито, как, впрочем, исполняла все, начала молиться в угол, увешанный иконами.